Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и мой собеседник, главный редактор интернет-СМИ «Самостоятельный путешественник» Алексей Боголюбов. В прошлый раз Алексей начал рассказывать нам о Южной Европе, рассказал об Италии. Сегодня мы продолжим нашу беседу о странах, граничащих с Италией, и поговорим о странах Балканского полуострова и странах, граничащих с Балканским полуостровом, Румынии, Турции, Болгарии и Молдавии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я был в балканских странах и граничащих с Балканами. Побывал в европейской части Турции, в Стамбуле, бывший Константинополь. Кстати, я думал, что Стамбул, город называется Стамбулом уже много веков, а его только переименовал Кемаль Ататюрк. Это такой светский лидер Турции 20 века, такой известный деятель, очень почитаемый в Турции. Он переименовал Константинополь в Стамбул, оказывается, только в 1930-х годах. Для меня это было откровение. Я думал, что Стамбулом он стал чуть ли не с завоевания Константинополя в 1453 году. Город очень элитный, очень большой, динамично развивающийся по обе стороны Босфора, Босфорского пролива. Реально огромный. И, конечно, есть там очень много поруганных христианских святынь, потому что это бывший Константинополь. И когда я был в Софии Константинопольской, у меня реально сердце крови обливалось. Я был внутри, когда стены исписаны цитатами из Корана такими большими. Но кое-где даже остались старинные фрески. Он сейчас как музей. Ну, а долгое время она действовала как мечеть. Пристроили по бокам минареты. И, я думаю, у любого христианина, кто там был, это зрелище не оставляет равнодушным, а со знаком минус. У меня реально сердце крови обливалось, когда я видел поруганную нашу христианскую такую вселенскую православную святыню. У меня есть мусульманин такой сознательный, ну, как называют, правоверный мусульманин, то есть такой, который соблюдает все положенные по Корану правила, делает 5 раз в день намаз и другие посты свои мусульманские какие-то соблюдает, и несколько раз он совершал хадж, то есть тот мусульманин, который совершил хадж в Мекку, это их главная святыня, уже к нему, к его имени делается приставка хаджи. Мы с ним общались на эту тему, я ему когда говорил, писал вот в интернете по поводу Софии Константинопольской, и говорил ему, когда, например, российские войска императорские завоевывали Кавказ в 19 веке, ни одну мечеть не переделали в православный храм. Я не знаю такого исторического факта, чтобы переделывали мечети в православные храмы. Однако же мусульмане, в частности, при Османской империи, турки-османы, очень много православных храмов на завоеванных территориях, они переделали просто в мечети. Он ничего мне не смог на это ответить. Для меня было бы удивительным, если бы он какой-то аргумент против мне сказал на этот счет. Помимо Софии Константинопольской, там еще много других таких значимых православных храмов, которые сейчас тоже либо переделаны в музее, либо переделаны в мечети. В частности, храм, где хранился пояс Богородицы, который сейчас пребывает много веков в Отопецком монастыре на Афоне. Тоже, к сожалению, этот храм превращен в мечеть, тоже недалеко от центра находится. Что касается самих людей, турков, это был мой первый визит в Турцию, вообще, в принципе, первый. Довольно доброжелательные, подскажут, помогут, все, что спрашивал, там, как проехать, что, ну, если они на английском говорили, и кто-то там даже на русском говорит, есть там и из Узбекистана гастарбайтеры, и, ну, приезжают работать, есть, ну, немало русскоязычных, и русские там живут. В этом плане никаких нареканий нет. Потом из Турции, из Стамбула я переместился в Болгарию. В Болгарии я был уже второй раз. И хочу поделиться с вами заметками об этой балканской стране. Болгария вообще страна православная, но по моим наблюдениям православие там не ярко выражено, как, например, в той же Румынии, о чем я расскажу позже. То есть формально, да, люди православные, но какого-то такого массового наплыва в храмы даже во время воскресной литургии я не заметил.
Я слышал, что Болгария сейчас очень бедная страна, что люди там плохо живут, потому что они стали членами Европейского Союза, и поскольку Болгария страна преимущественно аграрная, им как-то вот кислород немножко перекрыли в этом смысле. Там, насколько я слышал, основной поставщик вот такой сельскохозяйственной продукции – это Голландия. А болгарские помидоры, несмотря на все, гораздо лучше их качество, им нельзя продавать на европейском рынке.
Дело в том, что в Евросоюзе правила диктуют, по сути, два государства, это Германия и Франция. Ну, может быть, Великобритания, но сейчас вот как раз должен быть Брекзит, то есть Великобритания хочет выйти из состава Евросоюза, но, по сути, первая скрипка играет в Евросоюзе, это, прежде всего, Германия, и она диктует экономические правила. И, конечно, Германии нужны эти рынки сбыта, и им не нужны лишние конкуренты. По сути, в Болгарии, вообще вот в балканских странах, да, у них там отличная была когда-то сельскохозяйственная продукция. Почему была? Потому что с момента входа в ЕС, по сути, тихо сапы просто уничтожили аграрное хозяйство этих стран. Ну, зачем лишние конкуренции? Надо же куда-то свою продукцию, той же Германии, там, Франции сбывать, и зачем им лишние конкуренты? Это торговые войны для современного мира, это нормально. Поэтому плачевное состояние, что касается вот аграрного сектора. Болгария – страна бывшего соцлагеря, и многие жители мигрируют в более вот богатые страны, ту же Германию, Францию, на заработки, и Великобританию. И не только из этих стран, стран восточного бывшего соцлагеря, но и, ну, в том числе из Прибалтики, очень многие молодежь, кто владеет какой-то квалификацией и даже просто вот на неквалифицированную работу переезжают в Германию в основном и Великобританию, потому что там намного-намного больше платят, чем и в родных странах.
Неужели там такой рынок рабочей силы? Туда ведь едут не только европейцы.
Я думаю, что рынок там достаточно большой, потому что есть ведь такие виды деятельности, куда местный не пойдет работать. Вот эту нишу занимают приезжие гастарбайтеры из стран Восточной Европы. Например, там, няни, ухаживать там, за пожилыми, это достаточно нервная, трудоемкая и грязная работа, потому что с пожилым человеком там, надо ухаживать и в физиологическом плане. То есть на такую работу местные не пойдут, и для них это слишком маленькая зарплата. Но это так же, как сравнить там, Москву и остальную всю Россию. Почему вот у нас много тоже гастарбайтеров? Есть просто такие виды деятельности в Москве, которые, по мнению местных жителей, слишком за такую работу слишком маленькая зарплата. А для приезжих из Средней Азии, например, для них это очень хорошая зарплата. Они, может, то, что зарабатывают здесь за месяц, они и за год не заработают у себя на родине. Поэтому это, опять же, действуют такие экономические законы. И если где-то убыло, где-то прибыло. Да? То есть и это касается рабочей силы, это касается и финансов. Что касается Болгарии, хотел бы я еще вот такие моменты отметить. Я активно общаюсь в любой стране с местными жителями, но в Болгарии, конечно, большинство людей, они знают русский язык, но молодежь многие и не знают, но они знают английский. Что касается старшего среднего поколения, они помнят о роли России в освобождении Болгарии в 19 веке и искренне благодарны, то есть я это увидел, это не пустой звук, но молодежь, конечно, уже они этого ничего не ценит и не помнит. Если сравнить столицу Софию, София – столица Болгарии, и Пловдив, то Пловдив мне понравился больше. Там, кстати, стоит легендарный памятник Алёше, о котором слагали в советское время песни, и мне эта песня до сих пор трогает вот за душу. Я поднимался к этому памятнику, он большой, и стоит он на горе, действительно, как в песне поется, и охраняет, можно так сказать, Пловдив и Болгарию. Кстати, в этом году Пловдив является культурной столицей Европы. Там каждый год новый европейский город принимает этот кубок. А София в центре, она, конечно, прилизана, но центр там очень небольшой в столице Болгарии, но на окраинах убитой. Стоит только чуть-чуть отъехать за центр. Дороги плохие, общественный транспорт, подвижной состав очень старый, за редким исключением. Но зато окрестности столицы очень живописные. Из Софии, кстати, я съездил в Рильский монастырь, где хранятся мощи Иоанна Рильского, преподобного, основателя этого монастыря, тоже находится в горах, в очень живописном месте. Туда ходят автобусы, там можно остановиться, но, к сожалению, только за плату. За 20 болгарских лев вы можете остановиться с удобствами в номере, а если удобство на этаже, вы заплатите за ночь 15 болгарских лев. Не кормят там, к сожалению, в монастыре, но рядом с монастырем есть разные кафешки, где можно купить какой-то фастфуд. В общем, голодными не останетесь, но все это за дополнительную плату. Монастыре не кормят. Вообще всего населения во всей Болгарии 7 миллионов, но многие из этих людей работают вот как раз в Западной Европе. И вообще это меньше, чем в одной Москве, минимум 2 раза, только в одной Москве, если вот так сравнить население Болгарии и население Москвы. Из Болгарии я переместился в Молдавию, и встретила меня эта страна достаточно неприветливо в лице работницы аэропорта, пограничницы. Она сразу меня так сурово спросила, чего я не ожидал. Вообще Молдавия с Россией – это безвизовая страна, туда виза никакая не нужна. Но допрашивала она меня фактически, как меня не допрашивают в странах Шенгена. Вообще в странах Шенгена молча ставят, ну, по крайней мере, на моей практике, молча ставят мне штампы, ничего не спрашивают. Там в Германии я был или еще в каких-то странах, вот там в Италии. Вообще ничего не спрашивают, это все занимает там меньше минуты. Они проверят там данные и ставят штамп. А тут целый допрос устроила. Я не ожидал, что в такой вот небогатой стране, как Молдавия, маленькая. Ну, не любят они, не любят россиян. Это я общался с местными. Есть просто такие... Вообще россиян мало где любят, честно так скажем.
Почему?
Ну, потому что это все из-за политики, может быть, такой. Не знаю, какой. Имперской. Поэтому, ну... Это исторически вообще так сложилось. У нас все-таки была Российская империя, потом Советский Союз, это тоже была, можно сказать, Советская империя. Всегда как бы такие предпосылки, что мы хотим как-то расширять свои территории. Вот. Ну и с Молдавией то, что связано. Просто в 90-х годах, почему именно Молдавия? В Молдавии есть люди, которые не любят русских. Когда был Приднестровский конфликт, и до сих пор там есть вот непризнанная Приднестровская республика молдавская. Ну, формально это часть Молдавии, но по сути это тоже как некое такое вот непризнанное независимое карликовое государство. Но много людей есть там, которые принципиально говорят только на русском. Я пошел там в один из магазинов продуктовых, и у женщин спрашиваю, вы говорите по-русски? Ну, не знаю, там по-русски или по-молдавски. Просто я всегда спрашиваю, да, если где-то там есть несколько языков, ну, в таких вот странах. Ну, на Украине, конечно, не спрашиваю, там все говорят по-русски. Даже на Западной Украине я рассказывал в одной из предыдущих передач. А что касается Молдавии, я спросил у этой женщины, вы говорите по-русски? Она так на меня посмотрела удивленными глазами. Ну, женщина лет за 50. Она на меня так посмотрела, выдержала паузу и сказала, я говорю только по-русски. Меня, конечно, это удивило. Но тут тоже такой вот элемент такой войны, что ли, менталитетов, да, русскоязычного и молдавоязычного. Потому что вообще Молдавия, она была первым государством таким независимым, если сравнивать с Румынией. Румыния только возникла, королевство Румынии, в 1862 году путем объединения там двух княжеств, Валашского и еще какого-то, не помню. А Молдавия была раньше, она была со средних веков независимым государством. Кстати, президент Румынии, немножко перескочу вперед, в 2000-х годах предлагал Молдавии несколько раз официально объединиться, чтобы это было единое государство, чтобы это была единая Румыния. Но на тот момент президент Молдавии отказал ему. Хотя, по сути, молдавский язык – это тот же самый румынский язык, и румынский язык официально признан государственным. Я так и не понял, есть вообще ли какая-то разница между молдавским и румынским языком? Может быть, это все равно, что русский и украинский язык, а может быть, даже там меньше отличий. Мне кажется, что все-таки молдавский, он очень-очень схож с румынским. Страна очень бедная, наверное, одна из самых нищих стран Европы, Молдавия. Народу тут очень мало. Вообще официально население Молдавии 4 миллиона, но большая часть работает в Италии, в Англии, Германии, опять же, в таких более-менее зажиточных и богатых странах. Ну и очень много в России работают. В той же Москве, я знаю, в основном они ремонтами занимаются. Потому что в Молдавии средняя зарплата в том же Кишиневе это 200-250 евро, это сколько, ну, 15-20 тысяч, то это если повезет найти такую зарплату. Дороги разбиты в том же Кишиневе, центр такой не больно причесанный. Своя есть церковь православная там, ну, как не поместная, не автокефальная, но, опять же, я заходил в кафедральный собор, шла служба, но служба там на молдавском или румынском языке, не на церковно-славянском. И старый млад легко переходит на русский язык, но между собой чаще вот мои наблюдения разговаривают на местном языке. Но опять же, может быть, я просто мне такие люди встречались. Очень многие уезжают в Румынию и получают даже румынское гражданство, потому что Румыния тоже оккупировала территорию вот с 18 по 40 год. Это Буковина, это вот нынешняя Черновицкая область Украины, потом часть Одесской области, южная часть и... По-моему, вся Молдавия, если не ошибаюсь. Или большая часть Молдавии. Это с 18 по 40 год эти территории были оккупированы и входили в состав королевства Румынии. И те, кто жил на этой территории, независимо от этнической принадлежности, румыном ты был, не румыном, но факт, что если твои предки там жили и утратили гражданство не по своей воле, когда Советский Союз уже отвоевал эти территории, там не отвоевал, Румыния сама отдала, потому что она понимала, если бы Советский Союз начал воевать с Румынией, то и Румынии бы не было. Я даже прочитал о таком факте, что буквально за 2 часа до ультиматума Советского Союза король Румынии, я не помню, как его звали тогда, Он только за 2 часа вот согласился с этим ультиматумом, потому что если бы не согласился, советские войска бы просто начали воевать против Румынии. Это было в 1940 году в июне. Но благоразумие восторжествовало в его голове, и он все-таки решил малой кровью отделаться. То есть, если твои предки жили на этой территории, даже если они были русские, украинцы, там, молдаване, то ты легко можешь получить гражданство Румынии. И чем пользуются многие молдаване? Я думаю, что, наверное, у половины населения, может быть, больше, может быть, чуть меньше, есть румынский паспорт. Официальный, потому что их предки жили на этой территории. И они едут тоже в Румынию на заработки. Они там учатся, но парадокс, что если ты учишься в Румынии, по-моему, это бесплатно, но тебе дают диплом, действующий только в Молдавии. Это вот мне местные рассказали. Удивительно, конечно. Как ты учишься в Румынии, а дают вот какой-то специальный диплом, он действует только в Молдавии, нигде больше. Хотя ты учишься в зарубежной стране. Что касается Молдавии, наверное, самое главное национальное достояние – это отличное вино. Вино там замечательное, и стоит оно копейки. Даже вот я пробовал марочное многолетнее вино, 30-летнее, и купил я бутылку, там, что ли, 250 рублей. Реально, которое там 30 лет вино. Я, конечно, удивился таким ценам, но вино высшего класса, высшего качества. Я сравнил там Молдавию и Румынию немножко, да, сделал исторический экскурс. Есть молдавские патриоты, я сам с одной из такой общался. У нее сын получил румынское гражданство, она тоже имеет право получить его по предкам, но она принципиально его не получает. Она просто, можно сказать, ненавидит вот румынов и считает, что они по-хамски себя ведут, приезжают в Молдавию как хозяева жизни. Ну, опять же, это субъективная точка зрения. Я что увидел, то мы поем. Опять же, я называю это комплекс малых народов. Да? То есть, чем меньше народ, тем больше комплекс, мне кажется. Чем больше народ, тем более какой-то... Ну, может быть, я опять же ошибаюсь, но это моя точка зрения. Тем более благодушно, что ли, ты настроен как-то к другим народам. Мои такие наблюдения.
А Румыния, в которой ты тоже был, сильно отличается от Молдавии?
Румыния вообще сильно отличается от Молдавии, от Болгарии. Когда я ехал в это путешествие по балканским странам, у меня был такой в голове стереотип, что Болгария, она более такая ухоженная и более развитая, чем Румыния. Я думал, в Румынии вообще там одни цыгане, танцуют с медведями, я не знаю, как, знаете, из фильма «Кустурица», да, там, если кто смотрел, можете представить. Вот у меня были такие представления, что Румыния – это в основном цыгане, это нищета, это разруха, а Болгария, она более такая цивильная. Но жизнь вносит свои коррективы, и у меня кардинально переменилось мнение. Мне Румыния, как ни странно, понравилась намного больше, чем Болгария, и сейчас я объясню, почему. В Румынии я был в Бухаресте, это столица. Она намного ухоженнее, намного более современная, ну, по ощущениям. Там много, конечно, зданий с советских времен, и символ Бухареста – это вот огромное здание парламента. Я забыл, как... Там, в общем, где Чаушеску, их последний вот советский лидер сидел. Но оно огромное, реально огромное, на целый квартал, наверное. Я прям обходил, когда вокруг него это заняло очень много времени. И вот там такие здания соседствуют с какими-то старинными зданиями. Есть свой колорит, есть свой тоже неповторимый облик, хотя он такой достаточно эклектичный, противоречивый. Ну, то есть, когда соседствуют старинные какие-то вот постройки и советская архитектура. Румыны, что мне понравилось, вот в отличие от Болгарии, я говорил, я не заметил какой-то там такой сознательной религиозности в Болгарии. Румыны, они намного более православные, именно вот сознательно православные в своем именно большинстве. И я это увидел на примере, когда я был на воскресной литургии. Яблоку негде было упасть, причем там были не одни бабушки, там были целыми семьями, там очень было много молодежи, и видно было, что они туда зашли именно молиться, они свечку поставили, то есть они стояли всю службу. Это было, конечно, поразительно, даже если сравнивать и с Россией, потому что не секрет, что у нас тоже заявляют, ну, можно сказать, что там 90%, 80%, ну, 80% точно пишут, что они православные. Но когда ты приходишь в церковь, в праздник там, или в воскресную литургию, ты не видишь какого-то массового наплыва православных? Я вот не вижу. Ты видишь?
Я, честно говоря, тоже не вижу, но больше всего меня огорчает то, что в храмах почти нет молодежи. Поскольку мы с тобой призывы 90-х годов, мы помним, какое большое количество молодых лиц можно было видеть в храмах в то время. Сейчас 40+. Может быть, я ошибаюсь?
Я согласен с тобой полностью, но вот в Румынии люди реально набожные. Причем и молодежь. Я вот ехал в маршрутке несколько часов, и там очень много храмов, там необычная архитектура, она совсем не похожа на церковную архитектуру русскую. Ну, по-другому там все. Есть у них такая традиция, вот расписывали фресками не только изнутри, но и снаружи. И очень много таких памятников архитектуры, в том числе церковной архитектуры, где есть вот старинные фрески, которые находятся на внешних сторонах стены. И вот я ехал в маршрутке, и там были люди разного поколения. Со мной рядом девушка ехала, вообще молодая, ну, лет до 20, вот на вид. И вся маршрутка, как по команде, проезжали мимо храма, все перекрещивались на храм. Я такого в России никогда не видел. И бывает иногда там, да, что сам тоже не всегда это делаю. Ну, а это было не на показ, это было вот веление души. Это там правило, это правило. Но для меня это показатель.
А ты можешь сделать некоторое сравнение с остальными православными странами? Я так понял, что Румыния по религиозности страна номер один, а какую страну ты можешь поставить на второе, на третье, на четвертое место?
Я думаю, что Румыния все-таки стоит особняком, потому что такого уровня религиозности в православных странах я вижу впервые, если сравнивать с Грецией. Женщины там без платочков, там в брюках приходят, как бы, ну так более европейские. Там везде расставлены не просто скамейки, а такие как кресла, то есть как на какую-то театральную постановку что ли приходят. То есть люди сидят и прямо посередине храма, не так как у нас там по бокам. А в Румынии обычно это вот стасидии расставлены, там нет вот такого, как в Греции. Что касается вот еще румынской религиозности, я был свидетелем такого случая, как раз я обходил вот это здание парламента огромное, и там сбоку есть небольшой храм, а это было уже позднее время, уже темно было, даже не позднее, ночное время было, ближе к полуночи, наверное. А я смотрю, храм открыт, и там много людей. Я так удивился, я не мог пройти мимо, я зашел. Смотрю, много людей, не понимаю, что такое. И реально, как будто праздник какой-то, как будто там Рождество, ночная служба или что-то. А это, казалось, просто там такой священник, который любит народ и который отвечает на их вопросы, и он доступный. Там никто не говорил, конечно, по-русски, я по-английски могу объясниться. Я нашел одного румына, молодого тоже, молодого. Он работает в Великобритании, ну, приезжает на родину. И вот он всей семьей, я говорю, а что тут происходит? Мы с ним по-английски общались. Он говорит, да ничего такого. Просто вот священник отвечает на вопросы прихожан. Я удивился, я такого в России нигде не видел, что настолько вот это было просто и доступно. Да еще в такое время и священник там жертвует. Причем это не монах, по-моему, священник, а из белого духовенства. И настолько он доступный, и настолько вот открыт людям, и люди к нему тянутся. Ну, честно, я в России такого нигде не видел. Ты видел когда-нибудь такое в России?
Ну, в таком масштабе, конечно, нет, чтобы стояла толпа и слушала вечером какого-то клирика. Я думаю, что там более простые отношения, потому что людей меньше, храмов больше, клириков больше. Вполне возможно, это какая-то местная традиция.
Но мне показалось это и по наблюдениям, и по ощущениям, что там это в порядке вещей. Там как-то духовенство, оно намного ближе к народу, чем в России. Я объясню еще дальше, почему у меня такие наблюдения сложились. Но в то же время я познакомился с одним парнем из Челябинска, он женился на румынке, и там у него он блины выпекает, блины. Просто увидел русскую вывеску, шел там по центру, удивился, о, какие-то русские блины, зашел, в общем, мне интересно с людьми пообщаться, тем более соотечественник. Он женился на румынке, вот, переехал в Румынию, в Бухаресте живет. Я говорю, первый раз в Румынии, ты же достаточно долго живешь, какие у тебя вот впечатления о местном менталитете румынском? Ну, это, опять же, я с чужих слов рассказываю, но тоже интересно. Как он говорил, что румыны, они, ну, это его мнение, они улыбаются тебе в глаза, но если ты там их задел так серьезно, они могут при удобном случае отомстить, как бы, ну, опять же, наблюдение чужого человека. Когда я шел по центру, одна румынка, знаете, стоят такие, когда зазывают в рестораны, это вообще распространено и в Греции, и вот и в Южной Европе. Конкуренция, потому что большая среди пунктов общественного питания. И вот такая румынка Кристина, которая говорила на английском, пыталась меня тоже там заманить в свое заведение, чтобы накормить, это за деньги, конечно. И когда я сказал, что я из России, меня, кстати, часто принимают за иностранца, часто, что я из Германии, но редко принимают, что я из России, вот так внешне. Когда она узнала, что я из России, она начала говорить, о, матушка России по-русски. Почему они так любят? В Греции у меня тоже был водитель, подвозил. О, как услышал, что я из России. Матушка России называется. Это для нас матушка, для вас-то какая матушка? Любят они называть Россию матушкой. Мужчины, как мне говорил вот мой знакомый, румыны, любят и могут закатывать истерики. Принципы, кто кого переорет. Это то, о чем я рассказывал в прошлой передаче, как итальянцы выясняли, мужчины двое матча друг с другом отношения. Если наши бы русские поубивали бы друг другу, они просто орали максимум, они они чуть-чуть потолкались, но никто друг друга не ударил. С другой стороны, я, наверное, все-таки одобряю это, потому что у нас очень много мужчин гибнут вот из-за таких вот драк. Это, к сожалению, у нас высокая смертность, травматичность и смертность среди русских мужчин. Там они как-то больше вот именно, ну, не знаю, может быть, я не одобряю, что они так вообще по-женски, что ли, выясняют отношения, там, реально как-то истерично, да, ну, есть и такое у них. Но до драки дело не доходит, еще раз подчеркну, если мужчины выясняют отношения. А у женщин совсем наоборот, они могут и подраться между собой. То есть у них как бы барьеров в этом плане нет. Вот такие наблюдения моего русского знакомого, который живет в Бухаресте. В Румынии, я спрашивал, как часто у вас бывают туристы из России? Очень мало. Но Румыния такая страна, там очень красивая природа. Там очень красивая природа, там есть вот Трансильвания, где легендарный Влад Цепиш, который граф Дракула, его создали литературный персонаж на его основе. Влад Цепиш, это был такой господарь, и граф Дракула, да, взяли его лично за основу. Несмотря на то, что средние зарплаты там небольшие, примерно, если в рублях сравнить, в Бухаресте, в столице, конечно, больше всего зарплата, это 2000 румынских леев, это на наши деньги примерно 30 тысяч рублей. Это хорошая зарплата, а в регионах там, ну, почти в два раза меньше, соответственно, 1200 леев, ну, где-то 17 тысяч рублей. То есть, ну, так как у нас, может, в глубинке в России. Из Бухареста, столицы Румынии, поехал в румынские монастыри. Есть такое место в районе города Тыргу-Нямц, там целая россыпь монастырей, и в одном из них так называемая Нямецкая лавра, Нямецкий монастырь. Когда-то она была лаврой, там действительно были сотни монахов. Это еще было при жизни преподобного Паисия Величковского, которого, по сути, можно назвать основателем оптинского старчества, потому что его ученики и ученики учеников стали оптинскими старцами. И он подвязался какое-то время на Афоне, жил и умер в конце 18 века, но на Афоне он на тот момент не нашел того уровня духовности, который искал. И он опытным путем изучал Иисусову молитву, так скажем, и очень много оставил трудов по этому поводу. И вообще в его монастыре были очень строгие порядки, насколько я читал при его жизни, но там царила любовь, несмотря на строгость, она сочеталась с такой подлинной христианской любовью. И знаете, как говорят, рыба гниет с головы, если все-таки хороший настоятель, если настоятель монастыря, если он показывает личный пример правильной духовной жизни христианской, то не надо ему даже порой просто как-то словами воспитывать своих подопечных, монахов, насельников. Они учатся вживую у него, учатся, как он себя ведет с остальными. А если настоятель, например, говорит одно, да, то, что как положено из Евангелия, как надо себя вести, а в жизни ведет себя по-другому, его слова, они не трогают никого. Поэтому все понимают, что это лицемерие, что это все фальшь, и никак ты не можешь перевоспитать людей. Хранятся его там мощи преподобного Паисия Величковского в этом монастыре в Нямецком. 3 дня я там жил, и я познакомился там с 2 монахами, насельниками этого монастыря. Они еще жили в советские времена, то есть в Советской Румынии, и они знали оба, один похуже, другой достаточно хорошо русский язык, и мы общались по-русски, потому что румынский я, к сожалению, не знаю, а английский там тоже почти никто не знает в Румынии. И они мне много интересных фактов рассказали. Румынские священнослужители, как и греческие, получают жалование от государства. При коммунистах Румынская православная церковь жила довольно свободно, в отличие от других поместных церквей, той же болгарской. Такие интересные традиции богослужений. Евангелие на богослужение в Румынии читается лицом к народу, спиной к престолу. У нас некоторые тоже так делают, священники, но в основном у нас все-таки читают лицом к престолу.
Однажды я прочитал очень интересное объяснение, почему. Оказывается, это потому, что таким образом клирик показывает, что он является одним из таким же членом народа Божьего, как и все остальные. Он не выделяется из церковного сообщества, он не читает Евангелие людям, он не является учителем, а он читает Евангелие вместе с людьми. Это объяснение я прочитал у одного современного митрополита. В католической доктрине, где церковь делится на церковь учащую и церковь учащуюся, клирик читает Евангелие лицом к народу. Он является учителем. А у нас Евангелие читают все вместе. Клирик – это не более чем предстоятель. То есть лицо как бы делегированное для того, чтобы от лица всей общины произносить молитвы, совершать какие-то действия.
Вообще, мое мнение по этому вопросу, читается Евангелие лицом к престолу или лицом к народу, такое принципиально важное значение имеет. Мне кажется, тут даже какой-то практический смысл есть. Когда священник читает Евангелие лицом к народу, мне кажется, народ как-то лучше понимает, слышит. А если тем более он читает на русском языке, у нас как бы такой традиции нету повсеместной, да, чтобы читали Евангелие апостол на русском языке, хотя бы параллельно, то есть прочитали на церковнославянском, прочитали на русском, потому что не секрет, что если Евангелие на церковнославянском еще довольно понятно, то апостольские послания много непонятного, когда ты читаешь именно на церковнославянском языке. Есть такие места. Вот. Но я знаю, есть такие храмы, я сам встречал такие храмы, где, по-моему, даже в Белгородской епархии, если я не ошибаюсь, может быть, сейчас что-то изменилось, но, насколько я знаю, все-таки там правящий архиерей, он глава миссионерского отдела, там вроде как разрешено читать параллельно, то есть прочитать на церковнославянском, а потом прочитать на русском, и Евангелие апостола. Я считаю, это очень хорошая традиция, чтобы люди понимали, что они слышат, а не просто слушали какую-то непонятную мантру.
Мне кажется, если читать в центре храма, каждому клирику, а не только на архиерейских богослужениях, то будет понятнее, и тогда можно читать и лицом к алтарю. Все-таки в этом есть большой смысл, когда не разделяется церковь на учащую и учащуюся.
Для меня важно, чтобы люди, все мы, понимали, что читается, что поется, иначе это превращается в какой-то фарс, а не богослужение. Когда ты стоишь и что-то там вроде там бормочет, лепечет, ты не понимаешь, что читает, ты не понимаешь, что-то там, какие-то завывания оперные, ты не понимаешь, что поется, и тогда в чем смысл богослужения? Ты можешь и дома так помолиться, и больше поймешь, чем ты в храме услышишь, там ты, если ничего не понимаешь.
Мне один человек посоветовал читать Иисусову молитву. Стоит читать, если ничего не понимаешь. Можно, конечно, и дома Иисусову молитву читать, но в храме легче настроиться на молитвенный лад.
Там твоя молитва соединяется с молитвой церкви, да? То есть церковь – это все мы, это не только клирики, не только архиереи, это и миряне. К сожалению, сейчас в последнее время как-то многие об этом забывают, что миряне – это тоже полноправные члены церкви. Я просто ратую за то, чтобы то, что поется и читается, это, конечно, прежде всего зависит от конкретного настоятеля, как он это организует, как он это поставит, чтобы это все было понятно. Я вот знаю пример святого праведного Алексея Мечева. Там даже не было хора, а пели все вот эти песнопения, ну, там простым народным напевом, но все участвовали в богослужении. Это дорогого стоит, на самом деле, когда люди непосредственно... Это и было исторически, это так. Не было какого-то наемного хора, который там нанимает, я не знаю, и поет какие-то оперные рулады. Я вообще против этого оперного пения партесного.
Однажды в разговоре с одним из клириков я предложил ему устроить такое пение в храме, на что он мне ответил: «Обвинят к учетковщине».
Не знаю, кто там обвинит, но вообще-то это историческая вообще традиция. И что здесь такого опасного, что люди будут непосредственно участвовать в богослужении, не просто приходить как на концерты слушать. И я говорю, да, ладно бы еще там было молитвенное пение такое, как было до 17 века, до Партеса в России. Коробят, когда вот эти концерты устраивают, берут там, не знаю, какой-нибудь концерт Рахманинова, он так и называется, по-моему, концерт там такой-то, и великопостный концерт. Я не знаю, католическая церковь у нас или православная. Я понимаю, там, ну, католическая церковь, да, там такие больше одночувственный упор. Но вообще-то православие, восточная церковь, христианская, православная, тот упор-то идет на духовный момент. Когда ты слышишь такие оперные песнопения, ну, я не знаю, ты сможешь на духовный лад настроиться? Я не смогу точно.
Когда я слышу «Веделевское покаяние», так называемое концертное покаяние, мне хочется выйти из храма. Дело в том, что то, к чему люди привыкли за последние 100-200 лет, кажется для них истинно православным. Известный факт, что где-то века до 6-7 все молитвы читали вслух, в том числе и евхаристические. Но попробуй ввести эту практику сейчас, очень многие смутятся. Хотя с тайным чтением молитв поначалу боролись. По-моему, было издано 2 новеллы, которые запрещали тихое чтение евхаристических молитв. Но к этому уже привыкли, и сейчас это кажется обновленчеством, модернизмом, хотя, по сути, все наоборот.
Но на самом деле они тайные, это называется не потому, что они какие-то для посвященных, сакральные, да, и они где-то спрятаны и знают только избранные, а все гораздо проще объясняется. Их стали читать про себя, там, да, не вслух, чтобы служба не была такой длинной. Потому что, особенно если брать наше время, люди, они настолько немощные физически, духовно. Мы сейчас и там 2-3 часа, там, 1,5 часа с трудом можем, ну, многие выдержать богослужение, да, стоя на ногах. А если бы оно длилось там, как раньше, ну, там, в 17 веке в России, там, 6 часов среднее богослужение, не постовое, а обычное рядовое, там, всеночное, как оно положено длиться, я рассказывал про Афон в одной из предыдущих передач, сколько длится настоящее всеночное бдение, оно часов 12-14 длится. Конечно, мы это не выдержим, поэтому и снизошли к нашей немощи.
Я думаю, дело совсем в другом, к сожалению, потому что эти молитвы не настолько длинные, литургия это не всеночная, сильная служба не удлинится, ну, максимум, может, на полчаса.
Эти же молитвы есть в любом служебнике, и, пожалуйста, если человек хочет понимать, какие молитвы читают священнослужители во время литургии, он может взять служебник и проследить эти молитвы. Проблем-то нет никаких. Они не какие-то сакральные, они тайны не потому, что они где-то сокрыты только для посвященных, чтобы люди понимали, да, там, кто еще не понимает этого, а потому что их не читают вслух, а читают вот так в алтаре тихонечко.
Я вспомнил о них именно потому, что это очень яркий пример того, как действительно древняя практика была забыта, и сейчас ее возрождение может вызвать смущение. То же самое и пение в храме всеми собравшимися. Это древняя практика, которая забыта, и сейчас возрождать ее довольно сложно.
Но однако же святой праведный Алексей Мечов возродил ее, и никто его не обвинял, что он сектант или еще какой-то там протестант. Никто его не обвинял. Это должно идти, мне кажется, все-таки от прихода. То есть это должно идти не сверху каким-то указанием, да, что кто-то приказал, давайте вот сделаем так. А это должно быть органично, и в то же время оно не должно, эта традиция не должна идти, ну, сильно вразрез с каким-то уже сложившимся, может быть, порядком, не знаю. Но, как по мне, пение в храме – это только плюс. Но, опять же, это должен быть приход, это должен быть реально приход, а не просто не захожане, а прихожане. Это должна быть какая-то инициатива от них исходить. И, конечно, это должно быть по благословению настоятеля, а не просто самочинно как-то, да, происходить. Все, что, это все должно быть органично. Ну, я в этом ничего плохого не вижу, на самом деле. А даже, наоборот, вижу одни плюсы. Потому что люди уже непосредственно участвуют в богослужении, как это было и в первые века христианства. И они не просто слушатели каких-то вот таких оперных концертов, да, духовных в кавычках, а именно непосредственные участники богослужения. Они уже будут чувствовать себя по-другому. Они уже будут себя чувствовать частью церкви, реально. Когда ты непосредственно участвуешь в богослужении, да, вот через такое вот народное духовное пение, поются молитвы, и ты уже чувствуешь, что ты часть церкви.
Не знаю, доживем ли мы с тобой до этого момента, когда у нас начнут петь всем храмам. Конечно, сейчас большинство людей – это просто зрители, слушатели, а не участники богослужения. Увы, это так. В тех православных странах, в которых был ты, там такая же ситуация, как и в России, или люди поют всем храмам?
Ситуация такая же, но есть свои вот богослужебные различия. В частности, я вот хочу продолжить про румынские традиции. Чему свидетелем был я непосредственно. На великом входе на литургии служащий священник идет с чаши через весь храм и прикасается ее основанием к верхушке головы каждого. Это для меня было очень экзотично. Я вообще не ожидал, что такое может быть. Как у нас происходит? Выходит священник, да, на великом входе, он идет по солье и заходит через царские врата в алтарь с чаши. А тут прям через весь храм и прикасается вот к голове каждого прихожанина. У греков, например, у греков категорически недозволительно даже целовать основание чаши, как делаем это мы, русские православные христиане, после причастия. Это у них это великий грех, чтобы мирянин прикоснулся к чаше. А вот видите, какая разница богослужебной традиции? И, как сказать, кто более православный?
Знаешь, Алексей, когда у Сталина спросили, какой уклон, хуже левый или правый, он сказал, оба хуже. Вот мне кажется, что странно и то, и другое.
Опять же, то, что мы говорили чуть раньше, да, по поводу народного пения, что это я так, конечно, немножко сарказмом сказал, кто более православный. Все православные, просто разные традиции исторические. Это не догматика, это традиция. Традиции, они не есть нечто неподвижное. Это, может быть, я ошибаюсь, ты меня поправь. Церковь, она постоянно находится в развитии, потому что меняются люди, меняются эпохи, сменяются поколения, сменяется время, да, в котором мы живем. Мы не можем сейчас копировать ту церковную жизнь, которая была в первые века христианства, когда люди продавали свое имение и жили в общинах первохристианских. Да? Сейчас это уже, я не знаю, такого, наверное, невозможно повторить, да и не надо, наверное. Потому что те люди, они были с другим менталитетом, они были другие. Были они ли более православные, или менее православные? Они были просто, ну, они были православными. Мы православные другого времени, и мы, я считаю, сейчас нам намного тяжелее, чем первым христианам, хотя тогда гонения были, но мне кажется, мы сейчас живем в такое время, что намного тяжелее быть вот таким настоящим сознательным православным в наше время, чем, может быть, даже и тогда. Потому что мое глубокое убеждение, в то время, в которое мы сейчас живем, об этом предсказывал преподобный Лаврентий Черниговский, можно сказать, наш современник, он умер в 1950 году, и прославлен в лике святых, его мощи вот в Чернигове находятся, на Украине. Он предсказывал, что наступит время, когда будут золотить купола, но будет такой соблазн деньгами, соблазн властью. Ну, так, это в общих словах я сейчас недословно цитирую, но что вот будет такое духовно опасное время, я считаю, что мы и дожили до этого времени, и мы сейчас в нем живем, потому что нету таких гонений. Вот мы сейчас живем свободно, уже 30 лет, и мы немножко, мне кажется, оторваны от какой-то духовной реальности. Но это мое личное мнение, я его никому не навязываю.
Не только твое. Святой Иоанн Златоуст говорил о том, что худшее гонение для церкви – это отсутствие гонений.
А что еще касается вот румынского богослужения, румынских богослужебных традиций. В храме нет цели и амвона. Прикладываться можно к иконам в иконостасе, что у нас в России не принято. У греков, кстати, такая же традиция. Там спокойно можно... Ну, там тоже, по сути, нет цели и амвона как такового. Ну, или он достаточно условный, символический.
А заборчики там есть?
Заборчиков нет, нет. Как ты считаешь, для чего вообще эти заборчики установили?
Ну, как обычно, заборчики устанавливают, чтобы овцы не лазили там, где им не надо лазить, не портили зеленые насаждения.
Еще экзотическая такая традиция для нас, русских, и не только русских, я думаю, это традиция у румын, румынских православных, пролезать под иконами через специально оставленное отверстие, такую рамку. Я такого тоже нигде не видел. Я сначала думал, что я буду пролезать? Думал, нет, ну пролезу, интересно же, пролезу, не пролезу. Да? Вот, такая занимательная аскетическая гимнастика, я так назову. У них это традиция, да, они прям пролезают вот под иконы. Ну, это имеется в виду не когда крестный ход, да, у нас есть, может, такая традиция, там икону над тобой проносит, когда крестный ход какой-то идет с чудотворной иконой. А здесь именно в храме вот прям такая рамка под иконой, и прям пролезаешь. Ну, обычно это какая-то тоже чудотворная икона старинная. Помазание освященным маслом, если на всеночном день, да, на Палилее, происходит не как у нас сразу после Палилея, а после девятой песни канона. Но я уже говорил, что я там познакомился с двумя румынскими монахами, очень радушные, они очень много мне помогли, подсказали, это отец Георгий и отец Серафим. И, конечно, вообще атмосфера, что в греческих монастырях, что вот в румынских, сильно контрастирует с атмосферой русских монастырей. Там как-то более, что ли, любвеобильно, более ты чувствуешь себя комфортнее, чем вот у нас. Не знаю, почему так. У меня вот такие впечатления.
Наверное, Алексей, это потому, что ты не патриот.
Я патриот. Почему не патриот? Я очень люблю Россию, я очень люблю нашу церковь, но я рассказываю то, что есть. Я никогда не придумываю, я что вижу, о том и пою, как Акын. К сожалению, нам этого не хватает, такого радушия. Но представьте, я вообще приехал в этот монастырь первый раз, Нямецкую лавру, Нямецкий монастырь. Лавра, она раньше была, сейчас просто монастырь. Я не понимал, где тут остановиться, как я пошел в монастырь, там вот встретил одного монаха, другого. По-английски никто фактически не говорит. Вот встретились, Господь послал вот двух монахов, они мне вот подсказывали, помогли. Они вообще достаточно далеко находятся от города. Это вот я приехал в город Тыргунямца, сами монастыри, туда еще надо ехать на автобусе, там нету вокруг никаких магазинов, а кушать, пить что-то хочется, а я думаю, ну я же в монастыре, надо попросить в монастыре покушать. Там какая-то монахиня тоже шла, а монахиня называется по-румынски «майка». Слово «майка» – это матушка, «майка». Кушай, показывай, кушай. Она сначала не понимает, что, ну, какой-то странный человек, что-то там жестами показывает, но она-то не понимает английский, а я-то румынский не понимаю. Но в итоге я живот поглаживаю, показываю что-то, типа ложкой, кушай, кушай, типа кушать по-русски, я кушать, повторяю, кушать. Ну, наконец-то до нее дошло, и она, сейчас, все, пошла, без проблем, это не было время трапезы, да, меня покормили, да, простая еда, я был сытый и довольный. Ну, представьте, вот я приеду в какой-то русский монастырь, да, что мне скажут? Да меня там выгонят сразу. Вот так вот, ну а что, нет, что ли?
Не знаю, никогда таких экспериментов не ставил в русских монастырях, не могу сказать.
Скажут, что ты кто такой вообще? Тут без благословения что-то просишь. А как же, голодного накорми, да? Господь, за что будет судить на страшном суде? Мы забываем часто, к сожалению, почему забываем? Потому что Мало кто читает Священное Писание и Евангелие дома. Это не секрет. Ну, мало. Ну, да, на богослужении мы слушаем, но я не ошибусь и скажу, что не так много людей среди христиан читают Священное Писание хотя бы каждый день, хотя бы по чуть-чуть. Но Господь, ты за что нас будет судить на страшном суде? Сколько мы постились, сколько мы молились, да? То есть он будет высчитывать это, да, так? Или он будет за какие-то реальные дела? Да, и причем дела-то простые, там, жаждущего напоить, да, голодного покормить, больных посетить, в темнице довести, то в скорби находится. То есть за элементарные дела христианского милосердия. А уж где искать христианское милосердие, как не в монастырях?
Поститься, читать правила намного легче, чем отрывать от себя, напрягаться, выходить из зоны комфорта, как сейчас говорят, куда-то ехать, в какую-то больницу, в тюрьму тем более, жуть какая. Поэтому, наверное, так и происходит.
Возможно, так. Просто, опять же, это, несомненно, важная часть христианской жизни. Но это не сердцевина христианской жизни. Сердцевина христианской жизни – это прежде всего, и как говорил Господь, какая главная заповедь? Возлюби ближнего, как самого себя. А это выражается в делах. Если пришел тебе человек, и он хочет кушать, ну, да, вот как, ну, как я. Ну, конечно, может быть, я и не прав был, но просто реально там не было магазинов, а я хотел кушать, уже много времени прошло. У меня было на что купить, ну, а где я куплю? Я просто подошел, думаю, ну, уже монахи же, христиане. Думаю, подойду, скажу, что кушать хочу. Меня накормили без вопросов. Вообще-то это норма христианская, но сейчас мы настолько вот от этого отвыкли, настолько это нам непривычно. Я говорю, я не знаю, может быть, конечно, в русских монастырях где-то такое возможно. Я бы, наверное, даже не рискнул с такой просьбой подойти к какой-то монаху или монахине. Еще вот такой момент, в румынских храмах почти везде все устлано коврами. Почему? Потому что многие во время богослужения, но это опять же их традиция, стоят на коленях. Это, конечно, традиция все-таки, она не православная, она пришла из католичества, но вот так, опять же, со своим уставом в чужой монастырь не ходит. Я видел просто сам, многие стоят на коленях, вот такой традиции благочестия. Диакон читает иктинии, опять же, не перед царскими вратами, а посредине храма. На обратном пути я решил поехать в Москву через Украину. Сейчас очень сложные вообще политические отношения между нашими странами. Граждан России, к сожалению, даже если ты не нарушал законы Украины там, о въезде и пребывании в этой стране, если ты мужчина, тебя 99,9% завернут на границе и не пустят в страну. Вот такие вот какие-то дикие сейчас правила. Хотя, что касается граждан Украины, если они едут в Россию, у нас нету таких, вот, мы гайки не закручиваем. Я все-таки решил испытать судьбу, так скажем, да, попытать удачу. И поехал на машине, на попутной машине из Румынии с водителем, гражданином Украины. И еще там была машина, ну, все были граждане Украины, один гражданин России. Поехали, значит, пересекать границу из Сучав в сторону Черновцов. Кстати, в Сучавах еще находятся мощи великомученика Иоанна Сучавского, тоже дивный святой, и мне удалось тоже помолиться и приложиться к его мощам. Когда мы приехали на границу, там границу переходишь пешком, я был готов ко всему, морально был готов, что меня развернут и не пустят в страну, потому что у меня никаких оснований не было. Если у тебя есть какие-то родственники на Украине и есть от них официально, нотариально заверенное приглашение, еще есть у тебя шансы попасть в страну. Такие там правила. Если у тебя же никого нету, а у меня никаких там родственников нету, ни близких, ни дальних, у меня есть только друзья, и с собой у меня было приглашение уже просроченное от православных друзей, но они мне не родственники, да, вот по крови. То есть у меня шансов не было никаких, то есть оснований никаких не было. И когда я подхожу к будке, где сидит пограничница украинская, а, кстати, водитель вот наш, это тоже гражданин Украины, он собрал наши паспорта, там 6 паспортов, и мой положил снизу. Украинские паспорта, они голубого цвета, а российские наши, он красного. И я приготовился, жду, когда же она среагирует на российский паспорт, потому что со стороны Румынии, там, я думаю, вообще, это я один из людей, которых за последние там много месяцев не заезжал вообще россиян. И она сразу среагировала: Алексей, Алексей, сразу. Я такая: да здесь, я здесь. Она такая ищет меня уже глазами, да, там уже готова сейчас меня распять, да, да здесь, я здесь. А вы куда едете? Я говорю, да транзитом я еду в Россию, в Москву, через Украину, просто транзитом еду. Это была чистая правда. Ну, в общем, она какие-то вопросы еще позадавала, и потом говорит: нет, надо собеседование. А собеседование – это СБУ, СБУ – это аналог ФСБ, КГБ, да, украинский СБУ, служба безопасности Украины. Я думаю, ну, СБУ так СБУ. И тут произошло то, что я вообще не мог ожидать. Фактически, я считаю, что это было чудо. Вот этот водитель, гражданин Украины, которого я в первый раз вижу, и ну, мы с ним хорошо пообщались, пока мы ехали в машине, то есть на разные темы, в том числе политические, абсолютно спокойно пообсуждали и политику России, и политику Украины, и наши отношения наших стран. Это было все в мирном русле и абсолютно адекватно. Адекватное общение, дискуссия. Он вдруг, без всякой моей просьбы, стал меня защищать, пошел разбираться с этими пограничниками, почему меня не пропускают. Он, видимо, никогда не видел, как граждане России пропускают современную Украину, ну, по крайней мере, в последнее время. Он меня не бросил, он ждал меня. Меня в итоге эта пограничница отвела в отдельное помещение, в отдельное стоящее здание. Я приготовился уже, я читал в интернете, что это собеседование может длиться от часа до нескольких часов спокойно, и там могут задавать всякие глупые абсолютно вопросы. В итоге все закончилось достаточно благополучно. Она, когда меня завела в это здание, сказала, вы очень... Причем говорила со мной на украинский, но я более-менее понимал, хотя она очень бегло говорила. Ну, смысл... В итоге она потом на русский все-таки перешла. Говорила, вы счастливый человек, потому что сейчас начальства нет, у нее это, в общем, СБУ там не было, там представитель СБУ. И поэтому она просто перепечатала мои данные, спросила, есть ли билеты. У меня был билет на поезд Черновцы-Киев. Я говорю, я с Киева уже автобусом в Москву поеду, ну, завтра. Вот, она перепечатала, и все, и пропустила. А этот водитель меня ждал, не уходил, хотя он меня абсолютно чужой человек и вообще гражданин другого государства. У нас вроде такие отношения, да, политические между государствами, да. Некоторые люди считают действительно так. Некоторые люди в России, граждане России считают, что на Украине одни бандеровцы живут. Но вот мне, видите, как бандеровцы в кавычках-то помогают. Причем это же могло кончиться для него тоже достаточно плачевно. Они бы сказали, а что ты тут россияне-то защищаешь? Вообще ты кто? Зачем? И случайно не засланы ли казачок? Не на России ты работаешь? Потому что сейчас все, что против Украины, если ты критикуешь там украинскую власть, даже граждане Украины, то значит ты рука Кремля, засланный казачок. Вот так все там перевирают, к сожалению. И так благополучно я ехал в Украину. Но, конечно, целое приключение было. Поэтому люди, они везде люди. Я из передачи в передачу говорю, когда мы встречаемся с тобой, что нету плохих народов, нету плохих национальностей. Везде очень много хороших людей. Куда бы я ни приехал. Даже если я не знаю языка, мне всегда помогают люди. Это не какой-то я особенный. Если ты к людям относишься как к людям...
Совершенно с тобой согласен, и ведь Господь нам сказал, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. К сожалению, мы живем в такое время, когда остро чувствуется дефицит любви, и вспоминаются другие слова Спасителя, когда он говорил о временах уже перед своим вторым пришествием. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот, мне кажется, мы наблюдаем, как во многих, и в нас в том числе, к сожалению, любовь охладевает, в том числе и по причине умножения беззаконий.
Да, я считаю тоже, что сейчас мы такие теплохладные, как в апокалипсисе, в Откровении Иоанна Богослова говорится, да, что ты, так как ты не холоден и не горяч, да, то есть теплохладность – это такой, что ли, маркер современной духовной жизни, и это печально. Я себя абсолютно не отделяю, я себя искренне тоже считаю теплохладным. Хочется как-то все-таки подняться с земли и уже не ползать, как червь, а как-то вздохнуть, что ли, во всю полноту легких. У меня такая мечта, хотя бы к концу жизни, я не знаю, сколько Господь мне еще отмерил, понять опытным путем, что такое настоящее христианство, только в теории.
К сожалению, наше время истекло. Напоминаю радиослушателям, что у микрофона был главный редактор интернет-СМИ, самостоятельный путешественник Алексей Боголюбов. Сегодня он рассказывал о своих путешествиях по балканским странам, вел передачу редактор Илья Сергеев.
Спасибо за внимание, храни вас Бог, до новых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.